В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 4 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Какие результаты принесла встреча нормандской четверки? Стал ли Краматорск настоящим областным центром?
Зараз куча повільного відбувається відбудова інфраструктури, дороги, здійснюються різні проекти з термомодернізації, тут утеплюють школи.
И почему мариупольские депутаты отказались называть проспект Ильича именем героев АТО?
Мы вышли с предложением назвать или проспект Орджоникидзе, который сейчас улицей называют, или назвать этим именем самую передовую нашу улицу.
А во второй половине программы мы поговорим о волонтерском движении на неподконтрольной Украине части Донбасса на примере работы организации «Ответственные граждане».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Главы министерств иностранных дел Франции, Германии, Украины и России на встрече в Париже не смогли достичь согласия на переговорах по Донбассу. Об этом говорится в заявлении МИДа Германии по итогам встречи. Камнем преткновения остаются ситуация с безопасностью в Восточной Украине, а также местный закон о выборах. Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от всех сторон проявить готовность к сотрудничеству, чтобы достичь ощутимого прогресса, говорится в заявлении. Сепаратисты на востоке Украины готовятся к активизации боевых действий с целью расширения подконтрольных им территорий. Об этом заявил представитель главного разведуправления Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, растет уровень угрозы на Донецком и Мариупольском направлениях.
Триває створення так званої Азовської флотилії. До її складу увійдуть катери та інші плавзасоби, які будуть базуватися в населених пунктах Сідова, Назовськ та Пізимин. Враховуючи зазначене, зростає рівень загрози застосування сил і засобів Чорноморського флоту Російської Федерації для висадки морського десанту на Азовському узбережжі під виглядом дій підрозділів першого армійського корпусу.
Также украинская разведка отмечает накопление на Донбассе боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материальных средств, которые доставляются из Российской Федерации. Российская сторона заявление не комментировала. Совет Евросоюза продлил на год санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 15 его соратников. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Как отмечается, санкции продлены в отношении лиц, которые ответственны за незаконное присвоение украинских государственных средств или злоупотребляли своим служебным положением, что привлекло к потере государственных средств. Из исходного списка исключили экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву. Из Харькова накануне в турецкий город Эрзинджан отправился очередной самолет с турками-месхетинцами, проживающими в зоне АТО. Подавляющее большинство из них жители Славянско-Донецкой области. В Турции месхетинцы, как переселенцы, получат вид на жительство, жилье и работу. Страна готова принять до 3000 человек. Все они, однако, останутся гражданами Украины. Но при желании они смогут получить турецкое гражданство по упрощенной системе или вернуться в Украину. Защитная дамба на реке Лугань требует капитального ремонта. Об этом сообщил так называемый главный специалист отдела по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций города Луганска Юрий Паламарчук, пишет так называемая пресс-служба администрации города. По его словам, на некоторых участках дамбы деформированы крепления и бетонные покрытия. Для укрепления дамбы нужны значительные средства, заявил Юрий Паламарчук.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Об отсутствии ощутимого прогресса в переговорах по Донбассу заявил накануне после встречи нормандской четверки в Париже министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Украина, в частности, требует сначала решить вопрос безопасности на неподконтрольной территории, а уже потом заниматься организацией там выборов. В то же время некоторые интернет-издания цитируют главу МИДа Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который якобы высказал раздражение вчерашней встречи в Париже. По его словам, любая попытка договориться нивелируется отсутствием взаимопонимания между Украиной и Россией. На этой неделе также состоялась встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Она предшествовала переговорам в Париже. Попытки разрешить конфликт на Донбассе на этой неделе обсудим с политологом Константином Батовским. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Константин.
Да, добрый день.
Константин, как по вашему мнению, вот в последние дни огромные дипломатические усилия со всех сторон предпринимаются. Вы видите какие-то реальные достижения этих усилий?
Ну, все участники переговоров на самом деле констатировали свою неудовлетворенность результатами. И для Украины это не очень хороший сигнал, потому что от прогресса в минских переговорах во многом зависит помощь и поддержка нас со стороны стран Европы. Я напомню, что стороны выступили со следующими комментариями. Премьер-министр Франции господин Ойро выразил такой сдержанный оптимизм и сказал, что Минск все равно остается безальтернативным, и даже если результатов никаких нету, надо все равно продолжать переговоры. Господин Штайнмайер, министр иностранных дел Федеративной Республики Германии, сказал, что действительно он не видит прогресса в принятии закона о проведении выборов, местных выборов на Донбассе, который является одним из пунктов местных минских соглашений. И оба они констатировали, что у России и Украины накапливаются неразрешимые противоречия. Таким образом, ну, на самом деле, мировая дипломатия еще не расписалась в собственной бессилии, но практически констатировала, что минские соглашения в том виде, в котором они есть, не работают. И это немножко, конечно, контрастирует с теми ожиданиями, которые были от этой встречи.
По вашему мнению, вот какие претензии к украинской стороне вот от западных лидеров основные? На что давили?
Мне кажется, что они просто не понимают причины и сущности конфликта на Донбассе. Они исходят из того, что рациональный интерес двух сторон состоит в том, чтобы прекратить насилие и перейти к миру. Но, как мы видим, непрекращающееся нарушение режима тишины со стороны пророссийских боевиков говорят о том, что с их стороны этой воли нет. И это в этой ситуации, просто когда одна сторона хочет мира, другая не хочет, любые переговоры о мире становятся невозможными. Мне кажется, что Европа не понимает действительно роли России в этом процессе, степени ее вовлеченности в эти процессы и то, что самое главное, что у российской стороны не хватает доброй воли для того, чтобы действительно эту войну закончить.
Константин, а такой вопрос. Вы видите выход из этого дипломатического тупика в изменении формата? То есть, может быть, это будет не нормандская четверка, которая, вот, как мы видим, вчера собралась и никаких результатов не принесла. Может быть, это более широкий формат? Или это тоже будет бесперспективно, с вашей точки зрения?
Нет, надо в таких ситуациях надо предпринимать любые попытки расширять и менять формат. Поэтому, конечно, он должен быть дополнен также представителями Соединенных Штатов Америки, которые играют большую роль в этом конфликте, тем не менее, они здесь не представлены, но напомню, что буквально накануне переговоров командующий американским контингентом в Европе генерал Бридлав заявил о том, что Россия постоянно усиливает свое присутствие на Донбассе и не демонстрирует добрую волю по разрешению переговоров. Безусловно, вот американской стороны в этом формате не хватает для установления настоящей картинки происходящего и установления истины. Все-таки кто нарушает режим тишины, как часто и почему вот не удается перейти от прекращения огня, собственно, к следующим пунктам Минска. Более того, я сейчас скажу, я сейчас нахожусь в Мариуполе, и здесь действительно слышно возобновление боевых действий, потому что позиции нашей армии подвергаются обстрелам. Сегодня мы потеряли двух военнослужащих в результате атак со стороны России. И, конечно, на фоне обострений, на фоне непрекращения огня, любой разговор о выборах каких-то, он представляется абсолютно неуместным.
Константин, последний вопрос. Я так понимаю, что вчера главное противоречие – это был вопрос о проведении выборов. Вы видите на Донбассе, неконтролируемой части Донбасса, Украины, вы видите возможность проведения этих выборов или это просто теория?
Я не считаю, что в нынешних условиях провести выборы невозможно, потому что никто на сегодняшний день не может представить себе ситуацию, при которой украинские институты возобновят свою работу в Донецкой области, на оккупированной ее части. Это просто мы даже не понимаем, как это сделать. Для того, чтобы провести выборы, нам надо как минимум запустить реестр избирателей, обеспечить работу правоохранительных органов, обеспечить работу избирательных комиссий и все это сделать в соответствии с Минском по украинскому законодательству. То есть это будет предполагать открытие в ДНР, вновь открытие украинских институтов. Мне кажется, что ни один человек сегодня не сможет даже ответить на вопрос, как мы это сделаем, как мы этого добьемся в условиях фактически продолжающегося вооруженного противостояния.
Спасибо, Константин. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был политолог Константин Батовский. О результатах нормандской встречи, в частности, вы услышите в нашем медиа-обзоре.
Переговоры в Париже не принесли прорыва в деле по Донбассу. Когда Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом? Сколько лет Украине понадобится для вступления в ЕС и НАТО? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об отсутствии прорыва на переговорах в Париже, направленных на возвращение к перемирию в стране. Он в очередной раз подчеркнул, что до восстановления безопасности никаких выборов на подконтрольной сепаратистам части Донбасса быть не может, пишет BBC Украина. В то же время министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции надеются, что до конца июля на востоке Украины все же пройдут местные выборы, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. Как пишет издание, представители четырех стран также призвали к освобождению всех пленных и незаконно удерживаемых лиц до 30 апреля. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще перед началом переговоров так называемой «нормандской четверки» сказал, что Франция и Германия ожидают от Украины и России реального прогресса по урегулированию конфликта на Донбассе. За прошедшие сутки по телеканалам Украины пробежала волна депутатов, отчаянно спасающих репутацию парламента, президента и свою собственную. Они из кожи вон лезут, объясняя всеми мыслимыми и немыслимыми причинами тот факт, что Евросоюз отделил Украину от Грузии в рассмотрении вопроса безвизового режима, пишет издание «Фокус». Фактически это решение Брюсселя принято. Это в начале недели означает, что грузины скоро получат безвизовый режим и, судя по всему, уже в ближайшие месяцы смогут въезжать в шенгенскую зону без виз, как уже несколько лет это делают молдаване. А вопрос с Украиной повис в воздухе. Как когда-то повис в воздухе вопрос о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Тогда на украинского экс-президента Виктора Януковича напал внезапный ступор, и он не смог взять в руки ручку и поставить подпись. В этот раз, как пишет издание, хворь приключилась с украинскими депутатами. Президент или премьер с удовольствием бы поехали и подписали, но Европа оказалась не готова, потому что украинский парламент не выполнил домашнюю работу. Подробнее читайте в статье «Нет оправданий, кто виноват в том, что украинцев не пускают в Шенген». По меньшей мере 20 лет понадобится Украине, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу или НАТО, заявил в четверг президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Нидерландах. Это заявление Юнкер сделал, выступая на ежегодном форуме в Гааге, пишет Deutsche Welle. По словам главы Еврокомиссии, процесс расширения все равно находится в настоящее время на паузе. Нидерландский же референдум по соглашению об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, по мнению президента Еврокомиссии, связан с неправильным восприятием нидерландских избирателей соглашения как первого шага Украины к членству в Евросоюзе. Союзе. Проведенный в январе опрос показал, что большинство избирателей Нидерландов выступают против ратификации документа. Правительство Нидерландов будет выступать в поддержку документа на референдуме.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалий». С вами Денис Тимошенко. Краматорску, как областному центру, не хватает подготовленных госслужащих и здания для работы областной администрации. Так считает руководитель региона Павел Шибривский. Однако после изменения статуса городу стали выделять больше денег из бюджета. Краматорск стал областным центром после того, как в Донецке установилась власть группировки ДНР. Как оценивают изменения в городе жители, знает Алексей Ладыка.
Бывший главный редактор одной из краматорских газет Андрей Евченко покинул Краматорск в начале его оккупации боевиками так называемой ДНР. Он вернулся домой через год после того, как Краматорск освободили украинские войска.
Я думаю, что статус областного центра пока сильно не изменил Краматорск. Региональные центры не только более крупные населенные пункты, но, как правило, это центры культуры, центры спорта, центры какие-то развлечений. Инфраструктура поразнообразней. И много, и все сконцентрировано там в части высших учебных заведений.
Редактор областного телеканала ДОТЭБЭ, который сейчас располагается в Краматорске, Катерина Филонова отмечает, что ее родной город формально не стал центром Донецкой области, поскольку структуры администрации находятся в нескольких городах. Однако она считает, что изменения в Краматорске можно увидеть своими глазами.
Да еще визуально, то зараз дуже повільно відбувається відбудова інфраструктури, дороги, здійснюються різні проекти з термомодернізації, тут утеплюють школи, дитячі садочки.
Активіст Сергій Гаков считает, что рядовые жители Краматорска не почувствовали, что он стал областным центром. Это почувствовали только активные граждане, у которых теперь есть больше доступа к власти. Гаков считает, что после переезда в Краматорск в первую очередь поменялась областная власть.
Прежде всего поменялась областная власть, а за ней потянуло и городскую. Донецкие чиновники с огромных кабинетов, которые жили в этом многоэтажном здании, да, они потеряли лос. Второе, доступность граждан к областным чиновникам, обычным гражданам стала выше.
На сегодняшний день аппарат Донецкой областной военно-гражданской администрации и большинство ее департаментов находятся в Краматорске. Некоторые департаменты – Славянске и Константиновке. В Мариуполе располагается руководство правоохранительных органов и налоговой. Руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський признается, что Краматорск не совсем подходит для работы областной власти.
Это место не совсем пристосовано. По-перше, відсутність на сегодняшний день административных будівель. Фактично на сегодняшний день аппарат областной державної адміністрації знаходиться в приймах у міської ради міста Краматорськ. Ми так і не змогли підібрати приміщення.
Вместе з тим, Жибрівський считает, что Краматорську повезло з тим, що він став адміністративним центром.
Сьогодні там за кошти обласного бюджету ми робимо десь в кінці березня відкриємо відділення кардіохірургії з ангіографом. Ми відкриваємо відділення дитячої хірургії.
Коли Краматорськ перестанет быть областным центром, неизвестно. Все зависит от того, когда украинская власть вернется в Донецк. В областной администрации признаются, что могут подождать год или два, но если дольше, придется строить новое административное здание в Краматорске и крепко обосновываться в этом городе. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии.
Это был материал Алексея Ладыки о том, стал ли Краматорск настоящим областным центром. Вместо него им должен был стать Мариуполь, считает глава областной администрации. Однако Приазовский город находится в стороне от основной части населенных пунктов области.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Скорая помощь как мишень. Волонтеры и украинские военные говорят о том, что сепаратисты часто ведут прицельный огонь по медикам. Однако, несмотря на это, врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим и на неподконтрольных Украине территориях. Каково это – быть живой мишенью? И что делают врачи, чтобы выжить? В сюжете наших коллег из программы «Настоящее время».
В засаду под Майорском попала бригада скорой помощи из Харькова. Медики приехали забрать раненого бойца и сами попали под обстрел. В аналогичной ситуации попадал и Николай, водитель скорой с первомедрота Нацгвардии Украины, на фронте уже почти год. Рассказывает, ездить под пулями уже привык, ведь Красный Крест – это мишень для противника.
Ну, если завалить медика, соответственно, он не вывезет 10-20. Ну, сколько он там может вывезти? Соответственно, не вылечит, а значит, не будет бойцов. Те бойцы дойдут, и все нормально, армия будет меньше. Мы кресты с машин поснимали, с гражданских, те, которые были переделаны. Но со скорой же не снимешь.
Николай из Львова был волонтером, передавал бойцам машины скорой помощи. Когда узнал, что ездить на них некому, пошел на войну сам. На передовую выезжает вместе со своей напарницей Марина, бывший семейный врач из Дебальцева. Говорит, к свисту пуль привыкла во время интенсивных обстрелов родного города. Тогда же поняла, что значит недостаток медиков на войне.
Только из моих знакомых, там, пациентов, бывших каких-то соседей, погибших около 200 человек. Гражданское население. То есть случаи были разные, начиная от, опять-таки, минно-взрывных травм, когда не успели, не доехали. Доехать, естественно, было некому, потому что, снова-таки, скорых уже не было, врачей единицы, которые ну, спали по 2 часа в сутки, грубо говоря.
В Генштабе говорят, что машины скорой помощи обстреливают ежедневно, поэтому часто приходится ставить на ремонт. Большинство таких авто на передовой принадлежит волонтерам. Соответственно, ремонтировать приходится за их же счет. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Специально для «Настоящего времени», Донецкая область.
Это был материал о работе скорой помощи у линии разграничения. Несмотря на постоянные обстрелы, медики работают и на неподконтрольных Украине территориях. Общественная инициатива «Ответственные граждане» была самым крупным волонтерским движением на неподконтрольной Украине части Донбасса. Почти 2 года организации, зарегистрированной в Украине, удавалось работать на территории так называемой ДНР. В начале февраля этого года ответственных граждан таки выдворили сепаратисты.
Там все-таки зачищают политическое пространство под местные выборы. У меня есть информация, что организация планировала принимать участие в этих выборах.
Чем сепаратистам помешали волонтеры на территории так называемой ДНР? Как активистам удалось проработать 2 года на территории сепаратистов? И каким волонтеры, которые 2 года провели в эпицентре конфликта, видят рецепт мира на Донбассе? Об этом поговорим во второй части программы вместе с активистом общественных граждан и в прошлом журналистом Евгением Шибаловым. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. В прифронтовом Мариуполе вопрос о названии проспекта именем героев АТО снова завис в воздухе. Местные депутаты отказались называть так проспект Ильича. Обосновывают это тем, что для такого имени нужна улица получше. Проспект имени лидера пролетариата пока переименовали в Никопольский. Активисты же утверждают, что при переименовании была нарушена процедура. Что же думают сами мариупольцы о коллизиях декоммунизации, расскажет Виктория Савицкая.
Декоммунизация охватывает Мариуполь. Депутаты горсовета на сессиях переименовывают улицы пакетами. Новые названия получили уже около 100. Одну же из центральных магистралей, проспект Ильича, на общественных слушаниях предложили назвать имени героя АТО. Это название и вынесли на сайт горсовета и для обсуждения местных депутатов. Однако при запуске голосования на сайте горсовета появился еще один вариант названия – Никопольский. По словам члена комиссии по переименованию и представителя партии «Сила людей» Елены Золотарев, наименование Никопольский появилось в обход процедуры.
Через 2 дня было начато голосование на сайте горсовета, и там волшебным образом появилось название Никопольский, которое не было рассмотрено ни в комиссии, нам этот вариант не предоставляли, не было ни на общественных слушаниях.
Мнения голосующих на сайте разделились поровну. 46% за героя АТО и 46% за Никопольский. Последнее слово оставалось за депутатами горсовета, которые все-таки приняли решение в пользу проспекта Никопольского. При этом городской голова Вадим Бойченко и депутаты от оппозиционного блока заявляют, что поддерживают идею назвать одну из городских улиц героев АТО, но просят найти другую улицу для такого названия. По их мнению, пыльный проспект в индустриальном районе города недостоин имени Воинова. Тогда общественники предложили присвоить это имя проспекту маршала Жукова в микрорайоне Восточный. Депутаты не против, рассказывает депутат горсовета от оппозиционного блока Дмитрий Мирошниченко.
И мы вышли с предложением назвать или проспект Орджоникидзе, который сейчас улицей называют, или назвать этим именем самую передовую нашу улицу, то есть проспект маршала Жукова. И я сам являюсь жителем этой улицы. Я всесторонне поддерживаю название переименовать эту улицу в героев АТО, но это надо сделать законно.
Сами мариупольцы пока не знают, как относиться к такому переименованию. Противники считают, что улицы переименовывать не нужно вообще, а сторонники уверены, что называть так нужно одну из улиц в микрорайоне Восточной, который находится ближе всего к военным рубежам.
АТО – аббревиатура, которая у большинства жителей вызывает негативные эмоции. Героев Мариуполя, защитников Мариуполя – вопросов нет. Но вот именно само вот это словосочетание, оно многих коробит.
Да не знаю даже, мне, честно, устраивает, зачем менять что-то.
Назовите лучше там, проспект Мимоз, Фиалковый там.
Пусть бы была. Я бы, в принципе, ну не против, только ну, где-то там в Новосточном. Что там они там охраняют как-то больше. Больше там.
Будет ли в Мариуполе улица Героев АТО, решат очередные общественные слушания. Хотя, согласно закону Украины, все сроки их проведения уже окончены. И решение о переименовании наименований должен принимать городской голова, не спрашивая мнения жителей. Виктория Савицкая, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о декоммунизации в Мариуполе. В городе уже переименовали около 100 улиц. А вот назвать проспект Ильича именем героев АТО большинство местных депутатов отказались. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В Днепропетровске же не утихает скандал из-за проведения форумов, на которых шла речь о возможном внедрении специального экономического статуса области. Их организатора, местного бизнесмена, главу незарегистрированного объединения «Общественный совет Днепропетровщины» Сергея Шапрана обвиняют в распространении сепаратистских настроений. Сам он эти обвинения опровергает, настаивая на исключительно экономической составляющей предложений. Тем временем информацию критиков этих форумов проверяют в Службе безопасности Украины. Подробнее Юлія Рацибарська.
Дніпропетровські активісти, учасники Євромайдану, розповідають, на один із заходів, організований головою об'єднання «Громадянська рада Дніпропетровщини» Сергієм Шапраном, зустріч зі студентами вони пройшли без запрошення. Посиділи в залі, поспілкувались з учасниками. Тепер, стверджують, під виглядом обговорення економічних проблем, на заході лунали ідеї економічної самостійності області, поширювались сепаратистські настрої. Голова громадської організації «Майдан Січеслав Дніпро» Віктор Романенко запевняє, хоч зустріч і відбувалась під жовто синіми прапорами, на ній оприлюднювались ініціативи, які потребують реакції з боку правоохоронних органів.
Насправді, в своїх виступах присутні там використовують риторику автономічну, про окрему економічну зону Дніпропетровську. Це заклики до розвалу, це розхитування ситуації. Ми звернулись до правоохоронних органів.
Ініціатор зустрічі Сергій Шапран усі ці звинувачення категорично відкидає. Розповідає, ідеї щодо особливого економічного статусу Дніпропетровщини висловлює з 2008 року. Вони оформлені в конкретний законопроект про статус Дніпропетровського спеціального економічного регіону. Автор документу визнає, восени 2015-го справді у законопроєкті фігурувало формулювання «економічна автономія». Однак, зрозумівши некоректність, його позбулись. Сергій Шапран каже, його ініціатива передбачає, зокрема, збільшення частки зібраних податків, які залишатимуться для потреб області, призначення за погодженням обласної ради ключових посадовців області тощо. Ні про яке відділення Дніпропетровщини не йдеться, зазначає він.
Називається так. Закон про статус Дніпропетровського спеціального економічного регіону. Ми не говоримо об відділенні не то, що даже вопрос стоїть, а улучшенні економічної ситуації. Я взагалі не думав, що к этому можна прилепити сепаратизм.
Заходи громадянської ради Дніпропетровщини викликали гостру реакцію в деяких місцевих політиків та об'єднань. Народний депутат України Андрій Немировський повідомив, що спрямував депутатське звернення до СБУ з вимогою здійснити перевірку. В обласному управлінні СБУ у четвер Радіо Свобода підтвердили, таке звернення отримали, інформацію перевіряють. Ось що сказав речник обласного управління СБУ Ігор Воловик.
Такий запит є, інформація на теперішній час перевіряється, відповідь буде надана в рамках чинного законодавства.
2008 року на Дніпропетровщині три великих міста – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та Кривий Ріг – заявляли про наміри домагатись від столиці особливого статусу. Далі заяви та одного законопроекту тоді справа не пішла.
Это был сюжет Юлии Рацибарской о скандале из-за предложения ввести специальный экономический статус для Днепропетровской области. Сегодня Славянск увидит «Розділові» – художественный проект при участии Сергея Жадана, музыкантов Алексея Варсобы и Влада Кремера, а также медиа-артистки Ольги Михайлюк. Через несколько минут выступление начнется в зале Донбасского государственного педуниверситета. Славянск – четвертый город, куда «Розділові» приезжают этой весной. В Бердянске, где, собственно, проект стартовал, в зал не поместились все желающие его увидеть. За всем этим процессом следит наш корреспондент Анастасия Москвичева. Она с нами на прямой телефонной связи. Анастасия, здравствуйте. Расскажите, что там сейчас происходит.
Добрий день. Зараз зала поки що порожня, оскільки людей ще не пускають всередину, але вони чекають тут зовні в коридорі разом зі мною. Загалом приміщення актова зала Донбаського педуніверситету більше, ніж та, де Розділові показували у Краматорську, але в кожному місці, куди приїжджав цей проект, людей приходило значно більше, ніж зала могла вмістити. Зокрема, в Бердянську така ситуація була. Трохи розкажу про сам проект. Розділові з'явили ще у 2012-му, з того часу проект постійно розвивається, і зараз, за словами Сергія Жидна, поетичне наповнення повністю змінилось. Тобто ті, хто бачив Розділові раніше, зараз побачать зовсім інше за змістом виступ. І тепер Розділові все ще розвиваються, і в Києві, наприклад, гостей чекатиме вже, наприклад, зовсім новий вірш одне, який він написав протягом цього проєкту десь між Маріуполем і Бердянськом.
Анастасія, наскільки я знаю, вчора Розділові були в Краматорську. Розкажіть, як це було?
Приймала вільна хата. Це такий простір, який заснували трохи більше року тому краматорські львівські активісти. Це не актова чи там концертна зала, як тут в Слов'янську. Люди сиділи на підлозі, в кріслах, на якихось карематах, але все було дуже камерно. Загалом це все звучить дуже, дуже цікаво. Вистава побудована на віршах і прозових творах Сергія Жадина. Він їх сам читає. Музикант Олексій Ворсоба, білоруський музикант, грає на акордеоні, а музикант з Донецька Влад Креймер на двіні. Це винайдений ним самим електронний інструмент. І ось, наприклад, як це звучало вчора.
Я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло? Що з того, що знову доводиться все починати? Кожна душа обживає собі якесь тіло. І кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повен своїми радіопередачами. З кожного серця ростуть водорості і квіти. І що з того, що вже тепер можна все передбачити? Що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити?
Слов'янськ, як ви сказали, це четверте місто, куди приїхали Розділові. Завтра цей проект побачить в Бахмуті, це колишній Артемівський, в Сєвєродонецьку, і 9 березня Розділові приїдуть до Києва.
Спасибо, Анастасія. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи с нами была журналист Анастасия Москвичева. Кстати, на странице программы «Донбасс Реалии» в Фейсбуке вы можете выиграть подарок с автографами участников тура «Разделови». Кроме того, мы разыгрываем пригласительный на заключительное выступление артиста в Киеве 9 марта. Подписывайтесь и следите за нашими новостями.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История. Личность. Владимир Талашко.
На этой неделе, 6 марта, 70-летие празднует народный артист Украины Владимир Талашко. Как рассказывал сам артист, информация, что он родился в шахтерской семье, притянута за уши. Отец был машинистом поезда, мама работала на фабрике. После войны нужно было поднимать промышленность, на шахтах не хватало людей, и там платили реальные зарплаты. Поэтому все, кому нужны были деньги, чтобы купить квартиру, обеспечить семью, рванули на Донбасс, говорил Талашко. Но именно здесь, в Донецкой области, первые свои аплодисменты Талашко услышал от шахтеров. Была традиция, если наряд в шахте выпадал на праздник, то им устраивали концерт. Школьники пели и танцевали, рассказывали стихи. Владимир Дмитриевич вспоминал, кому-то те работяги в грязных шахтерках и касках показались бы неопрятными, пропыленными, а для меня тот день запомнился самыми искренними и чистыми аплодисментами. И было это не в каком-то пафосном дворце культуры, а в обычной шахтерской нарядной среди людей труда. Прославился Талашко ролью поющего солдата Сергея Скворцова в легендарном фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Всего же в активе более 50 работ в кино. Самые известные «Как закалялась сталь», «Капитан Немо» и баллада о доблестном рыцаре Айвене.
Владимир Дмитриевич преподает в Киевском университете театра, кино и телевидение имени Карпенко-Карова, а также работает ведущим на украинских радиостанциях.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии». В эфире «Донбасс Реалии» сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Пустинов.
Россия за неделю доставила на Донбасс 18 танков и более 260 тонн боеприпасов. Об этом сообщил заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сегодня на пресс-конференции. Кроме того, по словам Скибицкого, из России на Донбасс были доставлены переносные станции наземной и ближней разведки, а также других разведывательных средств. Российская сторона заявление пока не комментировала.
Российские сепаратисты 57 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погибших среди украинских военнослужащих нет, трое ранены.
Провокації та прицільні обстріли бойовиків вчора тривали по всій лінії зіткнення. Але найгарячіші точки були на Світлодарській дузі, в районі Горлівської агломерації та Донецького аеропорту. Противник відкривав вогонь як у світлу пору доби, так і в темну, але після заходу сонця кількість обстрілів та щільність вогню значно зросла.
Сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах пишут, что украинские военные за минувшие сутки 54 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах села Калиновка и села Лозовое. В Павлополе на юге Донецкой области сегодня открыли мост через реку Кальмиус, который позволил наладить сообщение между поселками Орловская, Чермалык и городом Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. По сообщению, в сентябре 2014 года мост был взорван сепаратистами. С тех пор жителям, чтобы добраться в Мариуполь, приходилось в обход преодолевать до 30 километров. Правоохранительные органы проверят фактическое место проживания переселенцев, получающих выплаты, сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины. Как говорится в сообщении, такое решение связано с выявлением правоохранителями неоднократных фактов мошенничества и злоупотреблений при оформлении соцвыплат внутренним переселенцам. В первую очередь проверяется информация о проживании по одному адресу значительного количества внутренне перемещенных лиц или их регистрация по адресам размещения органов исполнительной власти, заявили в министерстве. Луганская область впервые за 7 лет выполнила бюджетные показатели за январь-февраль. Об этом у себя в Твиттер написал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. По его словам, таких показателей область не добивалась с 2009 года.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Общественная инициатива «Ответственные граждане» была самым крупным волонтерским движением на неподконтрольной Украине части Донбасса. Почти два года организации, которая была зарегистрирована в Украине, удавалось работать на территориях так называемой ДНР. А в начале февраля этого года ответственных граждан таки выдворили сепаратисты.
Там все-таки зачищают политическое пространство под местные выборы. У меня есть информация, что организация планировала принимать участие в этих выборах.
Чем сепаратистам помешали волонтеры на территории так называемой ДНР? Как активистам удалось проработать два года на территории сепаратистов? И каким волонтеры, которые два года проработали в эпицентре конфликта, видят рецепт мира на Донбассе? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас сегодня в студии волонтер инициативной группы «Ответственные граждане» Евгений Шабалов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, расскажите, как вашей организации, которая была юридически зарегистрирована в Украине, да, удалось проработать два года на территории сепаратистов? В чем рецепт?
Ну, прежде всего, мы были зарегистрированы не все время. Мы начинали просто как самоорганизованная группа. Вот. Но с самого начала исключительно из соображений безопасности мы между собой договорились о двух базовых принципах нашей работы. Принцип первый – это полный нейтралитет по отношению к вооруженным сторонам конфликта. Вот. Мы все местные жители, мы, естественно, хотим мира в нашем доме, мы, естественно, чем можем, способствуем его скорейшему наступлению, но при этом мы никак, никогда и ничем не помогали и не помогаем людям с оружием. То есть время от времени, разумеется, команда, работающая в зоне конфликта, подозревается в шпионаже то одной, то другой стороной, нас неоднократно задерживали для проверки, проверяли, и никто за эти два года не доказал, что в нашей работе есть двойное дно, что мы занимаемся чем-то еще, кроме того, о чем говорим открыто. Что мы помогаем мирным жителям в зоне военных действий. К счастью, до некоторых пор ничего предосудительного в такой работе все стороны конфликта не видели и позволяли нам работать. А второй принцип, он связан с первым. Мы сразу между собой договорились, что на войне опасно иметь секреты, поэтому наша работа была изначально прозрачна, открыта, подотчетна, мы всегда любому, кто нам задавал вопрос, могли рассказать, чем мы занимаемся, на какие средства, откуда у нас все это. То есть то ли человек пожертвовал нам деньги, и спрашивает, на что мы их потратили. То ли это представитель администрации, да, то ли украинской власти, то ли тех людей, которых в международной терминологии называют де-факто authorities, то есть де-факто руководители. А мы всегда на любой вопрос совершенно открыто могли ответить. Кто мы, что мы и зачем.
Евгений, вы говорили о том, что ваша организация помогала 32 тысячам людей на оккупированной части Донбасса. Расскажите, как вам удавалось покрыть вот такое огромное количество населения?
Прежде всего, с самого начала мы работали там как партнер международных миссий, локальный партнер.
То есть с этого вы начали?
Не совсем. Начали мы с того, что за несколько недель потратили все личные сбережения на эту деятельность и постепенно поняли, что масштаб событий ставит нас перед выбором. Либо мы оставляем это занятие, просто потому что кончились все возможности и ресурсы, и возвращаемся к своим обычным профессиям, либо делаем нашей профессии вот это. И уже тогда мы создали, по сути, профессиональную гуманитарную структуру, которая работала как локальный партнер международных миссий, а международные миссии, опять же, увидев развитие событий, одна за другой входили в зону конфликта и искали те местные команды, с которыми они могли бы работать. То есть наша команда оказывала два уникальных вида помощи, которых не делал никто. Первое, мы были более гибкими с точки зрения протокола безопасности, у нас не было таких жестких запретов, как у крупных миссий, поэтому мы могли постоянно работать в так называемой красной зоне. То есть в районах, непосредственно прилегающих к линии разграничения, районах, где постоянно шли боевые действия. Поэтому, скажем, осень 14-го, зима 15-го года, это было время, когда мы отработали большой дебютный проект, мы помогали тем людям, которые несколько месяцев, некоторые до полугода провели в подвалах и бомбоубежищах обстреливаемых районов. А второе, мы были единственной организацией, которая на частные пожертвования предоставляла людям персональную поддержку медикаментами. Потому что крупные организации могли поддерживать больницы, а вот из рук в руки инвалиду, который остался на той территории, который не может выехать по состоянию здоровья, из рук в руки купить и передать медикаменты, это делали только мы.
32 тысячи людей. Вас сколько в организации было, что вы такое количество помощи оказывали?
У нас в организации было и остается 23 человека. Это 7 полевых экипажей по 2 человека, и остальные – это администраторы, координаторы и так далее. Что нам помогало? Прежде всего, это огромная сеть местных активистов. То есть мы поддерживали постоянный контакт с теми людьми, которым мы помогали. Потому что там создавались такие ситуативные мини-громады, и в которых кто-то становился активистом и нашим, соответственно, контактным лицом, нашим, по сути, волонтером. И эта сеть составляет несколько сотен человек. То есть если, грубо говоря, 200 человек полгода живут в подвале на Петровке, в Петровском районе Донецка, то они сами между собой выбирают кого-то вроде коменданта на общественных началах. С этим человеком мы держим постоянный контакт, он уже работает там как наш представитель, то есть ведет учет тех, кто проживает в этом бункере, составляет списки потребностей, сообщает нам, если кто-то заболел или в чем-то срочно нуждается. Такая сеть как бы местных активистов у нас достигала там около 200 человек. Плюс мы в критическое время те учреждения, которые не охватывали крупные организации, тоже на первых порах поддерживали. Это интернаты, приюты, больницы, специализированные клиники.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Евгений Шибалов, активист инициативы «Ответственные граждане». Евгений, почему, как ваше мнение, вас как организацию, да, всех активистов таки выдворили с территории так называемой ДНР?
На этот счет мы собрали огромное количество догадок, слухов и так далее. Официально нас ни в чем не обвинили. То есть у нас нет на руках ни одного документа, где написано, что мы сделали что-то не так. Поэтому мы имеем право говорить, что выдворили нас без объяснения причин. А что касается предположений, их несколько. Первое, нас то одна, то другая сторона регулярно обвиняла в том, что мы как-то слишком нейтральны и пытаемся между капельками в дождь как бы пропетлять. Да? То есть то одни, то другие говорили, вы уже как-то определитесь, вы за белых или за красных и так далее. Мы эти намеки и предложения очень долгое время игнорировали, но, возможно, у одной из сторон лопнуло терпение в конце концов. Вторая версия, которую мы между собой обсуждали, это предполагаемые местные выборы на неподконтрольной территории и скажем так, перед каждыми выборами, то ли на той стороне, то ли на этой, нас начинают обвинять в том, что мы политический проект, и обязательно будем в них участвовать.
А давайте послушаем, как раз мы взяли комментарий у главы интернет-издания «Остров» Сергея Гармаша, вот что он сказал о причинах, ну, как он считает, причинах выдворения вашей организации.
Два фактора основные. Первый – это то, что они работали с Ринатом Ахметовым, были основным дистрибьютором его помощи вот на оккупированных территориях. И второе – это их политическая деятельность, которая была пророссийская, я считаю, просепаратистской. Я не могу говорить обо всех. Я думаю, что там были люди, действительно, которые занимаются благотворительностью. Но были и те, кто выражал политические взгляды. Тот же Менендес говорил о том, что на Донбассе идет гражданская война. Не вылазил из московских телеэфиров, где тоже была неоднозначная риторика. И до какой-то степени это устраивало сепаратистов. Потом, как бы, ну, известные связи и хорошие отношения того же Менендеса с Губаревым, с Ходаковским, с Александром. Поэтому какое-то время они держались на этом. Сейчас, я думаю, то, что с ними произошло, обусловлено тем, что там все-таки зачищают политическое пространство под местные выборы. У меня есть информация, что организация планировала принимать участие в этих выборах.
Это был главред интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. У нас в гостях Евгений Шибалов, активист инициативы «Ответственные граждане». Евгений, как вы прокомментируете вот такой комментарий?
Ну, я только две реплики скажу в ответ на это. Основным дистрибьютором гуманитарной помощи фонда Рината Ахметова является фонд Рината Ахметова. И наш с ними совместный проект заключался только в том, что мы доставляли эту помощь тем людям, которые по состоянию здоровья не могут прийти на стационарные пункты выдачи. Но это был от общей массы очень мизерный процент. Вот. А по поводу второго, я же говорю, перед каждыми выборами нас подозревают в том, что мы планируем в них участвовать. То есть это уже должны были быть третьи или четвертые выборы, в которых мы якобы не участвуем, но мы не собираемся в них участвовать, мы с самого начала обозначили себя как аполитичная инициатива.
Евгений, а вот заявление Энрике Менендеса, который позиционирует себя как один из лидеров этой организации, ответственные граждане, вот это о гражданской войне, его участие в эфирах на телевидении российском, сепаратистском, как вы прокомментируете?
Ну, что касается его выступлений, скажем, в местных СМИ на неподконтрольной территории, то это одна из частей нашего принципа нейтральности. Потому что однажды нам сказали, что если вы нейтральны, то почему вы в украинских медиа выступаете, в наших нет? Мы как бы между собой подумали, ну что, в общем, да, претензия такая обоснованная. И что мы должны говорить с теми людьми на той территории, на которой работаем. И поэтому объяснить наше отношение к гуманитарной проблематике и наше видение вообще ситуации – мы сочли для себя возможным, это от нашего имени сделал Энрике Менендес.
Но дело в том, что Энрике, он объяснял не гуманитарные аспекты, да, а он делал политические заявления, в том числе, то есть касательно гражданской войны. То есть это его личное мнение или это разделяет вся ваша организация?
Мы не препятствуем друг другу иметь личное мнение. И с чем-то мы друг с другом соглашаемся, с чем-то не соглашаемся, но в том, что в происходящем на Донбассе есть очень мощный слой внутреннего конфликта, это правда. То есть меня удивляет, когда выдвигают такую парадигму выбора. Это или внутренний конфликт, или внешняя агрессия. То есть для меня вместо «или», в общем-то, как и для нас всех, а в этой конструкции вместо «или» стоит союз «и». Это и внутренний конфликт, и внешнее влияние на него со стороны других стран, в том числе и Российской Федерации. То есть в этом нет противоречия. То есть это действительно была, скажем, мина замедленного действия, заложенная в украинском обществе, к детонации которой, да, приложили руку внешние игроки. Поэтому специфика этого конфликта для нас в том, что, влияя на один его слой, мы можем влиять на другой. И если в Украине появится своя культура национального диалога, если Украина будет делать все для того, чтобы добиться примирения хотя бы со своими гражданами, которые там взялись за оружие или поддержали самопровозглашенные республики, то это будет влиять и на геополитический расклад вокруг этой ситуации. Вот и все. Мы просто говорили и говорим о том, что нельзя не наводить порядок в своем доме, ссылаясь на внешние обстоятельства.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Евгений Шибалов, активист организации «Общественные граждане». Я предлагаю еще вспомнить позицию сепаратистов. Да, вы уже говорили о том, что вас обвиняли накануне выборов в том, что вы не за тех, не за тех. Вот комментарий так называемого координатора Донецкого волонтерского центра, члена общественного движения «Донецкая республика» Дмитрия Чернышова.
Некоторые группы не откликнулись на призыв принять участие в работе, в официальной, публичной работе. Они оставили за собой право находиться в стороне от этих процессов. Но, естественно, возникают тогда вопросы. Почему вы не хотите взаимодействовать на тот момент, ну, скажем так, может быть, они считают, что эта власть нелегитимна? Пусть об этом скажут вслух. 2,5 миллиона человек вышли на этот референдум. Из них 90% сказали, что они признают эту власть. Поэтому непризнание воли народа – это есть противоречие народу. Тогда какому народу вы тут помогаете? Деньги, которые они получали, это деньги на карточке Приватбанка. Ну, начнем с того, что Приватбанк финансирует карательные отряды, которые воюют с Донбассом. Это благотворительный фонд, который отрабатывает чьи-то деньги. И я думаю, что это как раз проект примерно того плана, о котором я уже говорил. То есть возврат определенного круга лиц сюда, на территорию Донецкой Республики.
Это был Дмитрий Чернышов, который называет себя координатором Донецкого волонтерского центра. У нас в гостях Евгений Шибалов, один из активистов «Ответственных граждан». Как-то прокомментируете или вы уже все сказали по поводу позиции ДНР?
Ну, скажем так, я не готов судить, насколько легитимно они или нелегитимно, как требовал от нас определиться господин Чернышов. Вот, ну просто потому, что мы некомпетентны в этих вопросах. Мы аполитичная организация. Но, скажем так, у нас не было необходимости контактировать с властями непризнанной республики. То есть, если человек хочет сделать доброе дело, помочь своим землякам, почему он должен это спрашивать у кого-то разрешение?
Евгений, а если бы вы не рассматривали такого варианта, вот условно я говорю, там очень грубо, да, повязать на руки флаги России или флаги ДНР и продолжить помогать людям, да, вот такое моральное дилемма, то есть для вас важнее оказалась эта принципиальность, а политичность, я это правильно понял?
Более того, такой выход нам неоднократно предлагали на местном уровне люди, знакомые с местной ситуацией, они говорили, что тогда у нас проблем будет гораздо меньше, а может и не будет совсем. А последний раз подобное предложение, уже упомянутому, кстати, сегодня Энрике Менендесу, сделали в Министерстве государственной безопасности в тот день, когда нас всех депортировали. И на допросе в МГБ, откуда мы все могли не вернуться, Энрике Менендес ответил: «Это противоречит моим принципам». Поэтому, да, для нас это принципиально. Да, мы будем добиваться, способствовать в меру наших сил мирному урегулированию, и да, при условии сохранения территориальной целостности Украины.
Евгений, вы до того, как стали активистом, вы были журналистом, да, потом вы отошли от журналистской деятельности, но все же я вас прошу, да, как у бывшего коллеги, может быть, без конкретики, но что вы были там на самом передке, да, вы видели то, куда не доезжали даже международные организации и так далее. Что вас больше всего поразило, да, в каком состоянии находятся люди вот в этих самых горячих точках, так называемой красной зоне?
Я сначала от иностранных своих уже новых коллег по гуманитарной деятельности слышал о том, что такое синдром выученной беспомощности. А когда увидел собственными глазами, ну, это очень страшное зрелище. Вот самое страшное, что происходит с людьми, которые живут в самых таких горячих местах, с гражданскими людьми, с мирными, это то, что они лишены возможности планировать свое будущее дальше одного дня. То есть у них главная забота вот, дожить до вечера, а вечером дожить до утра. И вот эта невозможность постепенно убивает способность планировать свою жизнь и принимать решения. То есть человека захватывает вот такая дикая апатия, когда он даже не пытается сам облегчить свою участь. То есть мы находили людей, которые до момента прибытия наших гуманитарных команд, допустим, не ели 4 дня и за все это время не пытались найти себе еду. То есть вот это вот постепенное угасание даже не жизни, а сначала воли к жизни, это очень страшное зрелище, и это самое главное, чего людей придется спасать, когда все это закончится.
Кто сейчас занимается этими людьми, если раньше вы их проведывали, условно говоря, да, кормили, привозили медикаменты, что сейчас? Вот есть информация об этом?
К сожалению, информацию оттуда мы получаем очень ограниченную, а системно, на постоянной основе, боюсь, что никто. То есть там бывают команды местных организаций, донецких. Но они это делали крайне спорадически. Мы иногда с ними пересекались. То есть там предприниматели из Ясиноватой пекли хлеб и там какую-то его часть завозили в эти районы, раздавали людям. А крупным миссиям там, опять же, постоянно работать не позволяет мандат и протокол безопасности. Поэтому я боюсь, что эти люди, ну, они и раньше были в самом тяжелом положении, сейчас оно после выдворения нашей команды еще более ухудшилось.
У нас в студии Евгений Шибалов, активист организации «Ответственные граждане». Евгений, расскажите, что происходит сейчас с Мариной Черенковой, где она находится, что-то планирует?
А с Мариной, в общем и целом, все в порядке. Она сейчас приходит в себя, восстанавливается после всего произошедшего. Она в Киеве с родными и близкими. И мы все уже посовещались и решили, что наша цель, которую мы себе наметили в перспективе, это возобновление гуманитарной работы в зоне конфликта. Поскольку война не закончилась, значит, мы нужны там, и мы снова будем работать там. И сейчас мы все вместе думаем, в каком виде, как нам следует переформатировать структуру своей организации, возможно, освоить какие-то новые направления деятельности. И, в общем, мы работаем на то, чтобы вернуться домой. И не только нам, но и всем, кого война лишила собственного дома.
Евгений, очень кратко, каким вы видите рецепт мира на Донбассе, да, и согласны ли вы с политикой Киева в отношении Донбасса сейчас?
А с политикой Киева я категорически не согласен. Почти во всем, по той простой причине, что она даже не злая и жестокая, она глупая. Она зиждется на незнании реальной ситуации. А рецепт мира я вижу тот же, через который прошли множество стран, это примирение через национальный диалог. То есть Донбасс останется в составе Украины, но, разумеется, уже не останется в том статусе, в каком был до войны.
Спасибо. К сожалению, время наше истекло. У нас в гостях был Евгений Шибалов, активист общественного движения «Ответственные граждане». Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
Петр Иванов, город Луганск.
Если бы меня спросили, сколько патриотов Украины находится в Луганске, ответ был бы прост. Все, кто здесь сейчас живет. Из чего это вытекает? Административно Луганск – это Украина. Минские соглашения, содержание которых известно всем взрослым людям, не предполагают в этом смысле никаких изменений. Стало быть, все, кто здесь находится, в принципе, с этим согласны. Тот, кто не согласен, уже переехал в Россию, Израиль, Канаду и работает над получением нового гражданства. На мысли эти меня навело сравнение зарплаты, пенсии в Украине и России. Например, в Москве и в Московской области учительский оклад около 70 тысяч рублей. В Луганске в 20 раз меньше. Луганские учителя – патриоты, независимо от флага над обладминистрацией. А вот другой пример. Начали бомбить Луганск. Миша закрыл свой ноутбук, положил его в сумку, вышел за дверь квартиры в Луганске. Дошел до автовокзала и сел на автобус. Приехали в Москву. За час снял квартиру по интернету. Доехал до нее на метро, вошел, открыл ноутбук и продолжил с того места, на котором остановился. Миша работает на американскую фирму, зарплату получает в долларах. Если начнут бомбить Москву, видимо, сядет на автобус и доедет до Праги или Мюнхена. Час на аренду жилища и так далее. Человек 21 века, что вы хотите? Патриот ли этот человек? Конечно. Он патриот своего домика, своей машины, своего счета или места на рынке труда.
Больше на сайте Радио Свобода.
В эфире программа «Донбасс Реали», и сейчас в эфире новости. О них расскажет Егор Устинов.
Сепаратисты нарушают достигнутую в Минске договоренность и проводят учения вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что в учениях принимают участие десятки танков и артиллерийские установки. Как сообщалось, трехсторонняя контактная группа на встрече 2 марта в Минске подписала два документа о нормализации обстановки на Донбассе на линии соприкосновения. В Луганской области за организацию так называемого референдума задержаны председатель и депутат одного из сельских советов Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Подозреваемых обвиняют в организации сепаратистского референдума в мае 2014 года в селах Капитаново и Муратово. Задержанных подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. В Павлополе на юге Донецкой области сегодня открыли мост через реку Кальмиус, который позволил наладить сообщение между поселками Орловская, Чермалык и городом Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. По сообщению, в сентябре 2014 года мост был взорван сепаратистами. С тех пор жителям, чтобы добраться в Мариуполь, приходилось в обход преодолевать до 30 километров. Защитная дамба на реке Лугань требует капитального ремонта, об этом сообщил так называемый главный специалист отдела по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций города Луганска Юрий Паломарчук, пишет так называемая пресс-служба администрации города. По его словам, на нескольких участках дамбы деформированы крепления и бетонные покрытия. Для укрепления дамбы нужны значительные средства, заявил Юрий Паломарчук.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты вы можете найти на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.